Уроки и примеры христианской веры. Кассета 7, страница 646. На четвертом мытарстве чревоугодие истязуется объедение, пьянство, безвременное и тайное едение, едение без молитвы, нарушение постов, сластолюбие, присущение, пирование. Словом, все роды угождения чреву. Скоро Феодора достигла пятого мытарства — лености. Там сочтены все дни и часы, проведенные в лености, понебрежении и холодности к Богу. Там истязуются тунеядцы, снедающие чужие труды и не хотящие сами трудиться. Та же наемники, получающие плату, но исполняющие свою обязанность с пренебрежением. За этим мытарством настало шестое мытарство воровства, на котором рассматривается всякого рода похищение и воровства, грубое и благовидное, явное и тайное. Потом седьмое мытарство сребролюбие и скупости, где обвиняются сребролюбцы, сделавшие богатство идолом и затворившие свое сердце для Бога и людей. Далее, восьмое, лихвы, где обвиняются ростовщики, лихоимцы и присвоители чужого. Далее девятого мытарства, неправды, на котором уличаются неправедные судьи, увлекающиеся на судах пристрастием или мздою, оправдывающие виновных и осуждающие невинных. Десятое мытарство зависти. На нем обвиняются предающиеся этой гибельной страсти и ее последствиям. Выше помещается одиннадцатое мытарство гордости, где надменные духи с презрением истязывают гордость, тщеславие, самомнение, призорство, величание, невоздаяние должной чести родителям, духовным и гражданским властям и неповиновение им. Выше 12-е мытарство гнева и ярости. Потом 13-е мытарство память о злобе. По выходе из этого мытарства Феодора спросила ангелов: «Я прошу вас, скажите мне, откуда эти страшные воздушные власти знают все злые дела всех человеков, живущих во всем мире, не только явные, но и тайные?» Отвечали святые ангелы: «Всякий христианин получает от Бога при крещении ангела-хранителя, который невидимо, храня человека, непрестанно наставляет его на всякое доброе дело в течение всей его жизни до самого смертного часа. Он записывает все добрые дела того человека, за которые он мог бы получить милость и вечное воздаяние от Господа в небесном царстве. С своей стороны дьявол, желая привлечь весь род человеческий на свою сторону, представляет к человеку одного из злых духов, который везде следует за человеком, замечает все его злые дела, поощряет к ним своими кознями и, посещая мытарство, записывает там все грехи человека, внося каждый грех в принадлежащее мытарству. Вот почему известны воздушным властям грехи всех человеков во всем мире. Но когда душа, разлучаясь с телом, стремится взойти на небо к Создателю своему, тогда злые духи препятствуют ей в том, обличая ее грехами, у них записанными. Если душа имеет больше добрых дел, нежели грехов, то они не могут удержать ее. Если же найдут в ней больше грехов, то удерживают ее на время и заключают в темнице невидение Бога. Там они мучат ее до тех пор, пока силы Божие попустят им мучить, и пока та душа не будет искуплена церковными молитвами и милостынями ближних. Если душа окажется настолько грешной и мерзкой пред Богом, что ей не остается никакой надежды на спасение, но ожидает ее вечная гибель, то они тотчас же низводят ее в бездну, где имеют для себя приготовленное место вечного мучения. Они держат ее до второго пришествия Христова, после которого душа соединяется с телом, и уже вместе с ним будет мучиться в гиенне огненной. Еще и то знает, что этим путем восходят и подвергаются на нем истязания только просвещенные святым крещением. Не приходят сюда идолослужители, магометане и все чуждые Бога. Они, будучи еще живы телом, уже мертвы и погребены в аде душою. Когда они умирают тотчас, без всякого испытания, демоны берут их, как часть себе принадлежащую, и низводят в гиенскую пропасть. После этой беседы Феодора достигла 14-го мутарства – убийства, на котором истязуется не только разбойничество и убийство, но и всякое ударение, и заушение, и толкание. Выше находилось 15-е мутарство – волхвование, где истязуется чародейство, обаяние, составление отравлений, наговоры, чародейные призывания бесов. На этом мытарстве темные духи не нашли ничего, чем бы уличить блаженную Феодору, и в ярости кричали ей: «Придешь на блудное мытарство, увидим, избежишь ли их!» Поднимаясь еще выше, она спросила святых ангелов: «Неужели все христиане проходят этими мытарствами? Никому из них невозможно пройти, не подвергаясь истязаниям и страху?» Святые ангелы отвечали: «Нет другого пути для христианских душ, восходящих к небу. Все проходят здесь, но не все бывают так истязуемы, как истязуются подвергшиеся грехопадениям и не вполне исповедовавшиеся в них. Если человек в грехопадении раскаивается о соделанном зле, того грехи невидимые заглаждаются Божьим милосердием. И когда душа придет сюда, воздушные истязатели, разгнув свои книги, ничего не находят в них. Почему не могут и оскорбить ее, не устрашить? И восходит душа с радостью к престолу благодати». В таком разговоре они достигли 16-го блудного мутарства, на котором истязуется всякого рода любодеяние, то есть блудный грех лиц, не обязанных супружеством. Также мечтание греха блудного, умедление в этом мечтании помысла, соизволение на грех, услаждение грехом, сладострастное воззрение, скверные осязания и прикосновения. Когда Феодора достигла этого мутарства, темные духи, принадлежащие к нему, очень удивились, что она дошла даже до них, и с жестокостью обвинили ее, особенно по причине ее неоткровенности пред духовным отцом. Потом они пришли на 17-е, прелюбодейное мытарство, на котором истязуются блудные грехи лиц, живущих в супружестве, не сохранивших супружеской верности и брачного ложа неоскверненным. Здесь грозно истязуется похищение и насилие блудные, также блудные падения лиц, посвященных Богу, обещавших чистоту свою, но нарушивших обет. 18-е мытарство, содомское, на котором истязуются все, совершившие неестественные блудные грехи и кровосмешения. Когда они миновали это мытарство, святые ангелы сказали Феодоре: «Ты видела страшное, отвратительное блудное мытарство, знай, что редкая душа минует их свободно. Весь мир погружен во зле соблазнов и скверн. Все человеки сластолюбивы. Прилежит человеку помышление прилежно злое от юности его». Бытие 8.21. «И едва кто соблюдает себя от нечистот блудных, мало умерщвляющих плоские похоти, и мало таких, которые бы свободно прошли мимо этих мытарств. Большая часть, дошедшей сюда, погибает. Лютые истязатели блудных грехов похищают души блудников и низводят их в ад. Благодари Бога, Феодора, что ты миновала этих блудных истязателей. Молитвами отца твоего, преподобного Василия, уже более не увидишь страха». После этого они пришли на 19-е мытарство, ереси, где истязуется неправильное мудрование о вере, сомнение в вере, отступничество от православной веры. Прошед это мытарство, они уже приблизились ко вратам небесным, но еще встретили их злобные духи последнего, 20-го мытарства, немилосердие, на котором истязуется немилосердие и жестокость. Если кто совершил многие подвиги, посты, бдения, коленопреклонения, молитвословия, если кто соблюл чистоту девства неоскверненные и изнурил воздержанием тела, но был немилосерд и затворял сердце свое для ближнего, тот с этого мытарства низвергается вниз и затворяется в адской бездне навеки. Наконец, с неизреченной радостью они приблизились к вратам небесным. Врата небесные светились, как кристалл, из них разливались неизреченное сияние, и стояли в них солнцеобразные юноши. Они, увидев преподобную, руководимую ангелами, исполнились веселья о ней, что она, покрываемая Божиим милосердием, избежала воздушных мытарств и с великой любовью ввели ее во врата. Феодора во время шествия своего по мытарствам заметила, что каждое мытарство подчинено отдельному князю, и что духи каждого мытарства по наружному виду были сообразны греху, истязуемому на мытарстве. Проходят по этим мытарствам и души святых, угодивших Богу своей благочестивой жизнью. Но они, покрываемые благодатью Божией, проходят воздушные мытарства с необыкновенной быстротой и великой славой. Их возносит на небо Святой Дух, который во время их земного странствования непрестанно внушал им желание разлучиться от тела и со Христом быть. О Марке Фраческом говорится, что он прошел поднебесную, как молния, в течение одного часа, 5 апреля. Когда скончался преподобный Макарий Великий, демоны выстроились рядами на своих мытарствах, чтобы созерцать шествие духоносной души. Они кричали: «О, Макарий! Какой славы ты сподобился!» Темные духи далеко стояли от нее и кричали с мытарств своих. Смиренно мудрый муж отвечал им: «Нет, еще боюсь, потому что не знаю, сделал ли я что доброе». С других высших мытарств опять кричали воздушные власти: «Точно, ты сбежал нас, Макарий!» «Нет, — отвечал он, — я еще нуждаюсь в бегстве». Когда же он вступил в небесные врата, они, рыдая от злобы и зависти, кричали: «Точно, избежал ты нас, Макарий!» Он отвечал им: «Огражденный силой моего Христа, я избежал ваших козней!» Преподобный Зосима Соловецкий, подвижник, прошел мытарство в 10 дней, явившись после смерти своей в 10-й день ученику своему Даниилу. Он сказал, что он прошел все мытарства и вошел в лик преподобных 12 апреля. Учение Слова Божия о воскресении мертвых. Истина всеобщего воскресения мертвых, вытекая из основных сил нашего бессмертного духа и из понятия о Боге вечном, всемогущем и всеправедном, раскрывается ясно в Священном Писании. В Ветхом Завете истину воскресения из мертвых утверждает сам Бог, когда называет себя Богом Авраама, Исаака и Якова. Бог же не есть Бог мертвых, но Бог живых. Воскресение мертвых обнаруживает Авраам, решившийся принести сына своего в жертву, именно в той надежде, как объясняет апостол Павел, что Бог силен из мертвых воскресить. Вера и воскресение из мертвых утешает себя Иов среди страшных страданий своих. «Пусть эта кожа распадется на части, отрешившись от плоти моей. Я увижу Бога, я увижу Его, я сам. Мои глаза увидят Его, а не глаза другого». 19:26. Веру в воскресение мертвых исповедует и утверждает пророк Исаия: «Воскреснут мертвые и восстанут те, которые во гробах». 26:19. а Иезекииль созерцает всеобщее воскресение мертвых в видении поля, усеянного сухими костями, которые по мановению Духа Божия соединились одно с другою. Одна с другой облеклись плотью, ожили и одушевились духом. 37. Мать Маккавеев и сыны ее поощряют друг друга на подвиг мученической надежды на воскресение. Царь мира нас, умерших за его законы, воскресит в воскресении жизни вечной, говорили они 2 Маккавеев 7.9. И вообще, все ветхозаветные праведники считали себя пришельцами на земле, искали Отечества Небесного, евреям 11.14. В Новом Завете Господь Иисус Христос проповедовал о воскресении мертвых в самых ясных словах. «Истина, истина, говорю вам, наступает время, и теперь настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавшие оживут». Подтверждает проповедь о воскресении таинством причащения. «Едущий плоть мою и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Говоря о цели своего пришествия на землю, указывает именно на жизнь вечную. «Так возлюбил Бог мир, что и Сына Своего Единородного отдал, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Во время пребывания своего на земле воскрешал мертвых и сам тридневно воскрес из гроба, соделавшись по слову апостола Павла, первенцем из мертвых. Апостолы поставляли истину воскресения мертвых выше всякого сомнения и доказывали ее самой тесной связи с воскресением Христовым и со всей проповедью евангельской. Если проповедуется, что Христос воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь ваша тщетна, тщетна и вера ваша. Если вы всей только жизни надеемся на Христа, мы, то мы несчастнее всех человеков. Кроме того, апостол Павел указывает на некоторые явления в видимой природе, которые убеждают нас в истине воскресения. Скажет кто-нибудь, говорит апостол святой, как воскреснут мертвые, безрассудные, что ты сеешь, не оживет, ежели не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Так и при воскресении мертвых. Природа – учительница истины воскресения из мертвых. Что человек воскреснет и снова получит свое тело, на это ежедневно указывает наше засыпание вечером и просыпание утром. Подобно тому, как мы ложимся и засыпаем вечером, а на другой день пробуждаемся и встаем с тем же телом, так и мертвое тело некогда при воскресении получит снова свой вид и свою жизнь, пробудится от смертного сна и будет жить. Другой образ нашего воскресения составляет непрерывающаяся преемственность дня и ночи. Когда оканчивается день и заходит солнце, постепенно становится все темнее и темнее, и, наконец, все покрывает мрачная ночь. Тьма и тень смертные обнимают тогда всю природу, исчезли горы и долины, святые деревья, не видно ни одного творения, и все как мертво. Если в мрачный полуночный час зайти на гору и посмотреть вокруг, подать голос и прислушаться, то никто не отзовется во тьме, ничто не шелохнется, все спит, люди и животные. Но чуть наступит утро, все становится видимым перед глазами, все оживает и снова царит везде новая жизнь. Подобным образом и все умершие лежат как бы спящие глубоким сном, покрытые долгой ночью смерти, так что представляется, что они все навеки исчезли и уничтожились. Но наступит день, и они снова пробудятся от сна смерти и воскреснут, и явятся живыми с телом и душою от Адама, до последнего умершего человека. Но наиболее ясный образ нашего будущего воскресения представляет ежегодно оживление природы весной. Наступила зима, и вся природа как бы омертвела. Деревья стоят без листьев и соков, травы и цветы помертвели, ни одна птица не поет уже в лесу, мухи и другие насекомые лежат оцепенелые в своих убежищах, другие же осени превратились в куколок, чтобы умереть. Но вот настает весна, приходит новая жизнь в омертвевшую природу, и все, что казалось мертвым и погибшим, снова встает с своего гроба. Трава, злаки, все произрастения снова вырастают из земли. Являются цветы в красоте своей, деревья получают снова сок, листья и цветы. Муравьи, пчелы, мухи и другие насекомые снова пробуждаются от своей зимней спячки, выползают из своих уголков, закутанные в куколку гусеницы, оставили свой прежний покров, превратились в гораздо лучшие создания, в разноцветных бабочек, и летают в этом новом виде, высоко поднимаясь в воздухе. Птицы весело с песнями перелетают с дерева на дерево, с кустарника на кустарник. Бог все это так устроил, конечно, не с иной целью, как только для того, чтобы наглядно и живо представить перед взоры наше будущее, наше воскресение. Неуничтожимость тела умирающих. Божественное откровение, собственно, наш разум не оставляет нас в неведении касательно вопроса о судьбе умирающего человеческого тела. И своим раскрытием этого вопроса дают новое осмысление нашим отношениям к покойникам, именно нашему благоговению к самым телам умерших. Спаситель, преподавший нам точное учение о состоянии душ умерших людей, с определенной же ясностью говорит и о смертном нашем теле. «Истинно, истинно говорю вам», — утверждал он, — «что грядет час, и ныне он есть, когда мертвые во Христе услышат глас Сына Божия, и услышавшие оживут. Еще грядет час, в который все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и выйдут, творившие добро в воскресение жизни, а делавшие злое в воскресение осуждения». Не навеки, значит, разлучается душа с своим умирающим телом, а лишь до определенного последнего дня, в который она снова соединится с своим телом, да примет каждый, что делал в теле доброе или худое. Из начала естественного разумения человека истины воскресения мертвых апостол Павел указывает на доступное пониманию каждого подобие посеянного зерна. «Скажет кто-нибудь, — пишет великий учитель языков, — как воскреснут мертвые, в каком теле придут? Безрассудный! То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, какое хочет, и каждому семени свое тело. В мире вообще нет совершенного уничтожения. В мире есть только переходы из одного вида бытия в другой. Сожженное дерево отнюдь не уничтожается, а лишь обращается в пепел и разные газообразные вещества, незримые для нашего глаза. Расплавленный металл отнюдь не сгорает, а лишь очищается от ненужной примеси. Причем в каждом новом виде не теряется присущая видоизмененному предмету его обособленность. Даже видовые оттенки предметов одного и того же рода или класса сохраняются. Зола березы и зола осины или ольхи различны по своим отличительным качествам. Множество в мире предметов, которые в своем разрушении не только сохраняют свои отличительные особенности, но и не утрачивают возможности стать снова прежним телом. Так тающий лед, превращаясь от действия тепла в жидкость и пар, из этих самых жидкостей и пара снова может сделаться льдом. Тоже следует сказать и о приводимом у апостола посеянном зерне, которое истлевает в земле но из которого получается новое зерно, согласно общим законам видимого мира, и каждое умирающее тело человека, умирая, отнюдь не уничтожается. А как прекрасно выражается наш православный катехизис, только рассыпается в земле. Оно лишь разлагается на свои составные части, как бы растаивает. И из своего разрушения, а не уничтожения, снова будет восстановлено действием всемогущества Божие в определенное для того день. Тебе непонятно, учит святой Иоанн Златоуст, как бедное тело твое, заживо иногда тлеющее, соделается нетленным. Подумай же, сколько вещей Бог сотворил из ничего, и в творении ты найдешь залог воскресения. Творение мира еще труднее представить, чем воскресение мертвых. Здесь будет, по крайней мере, готовое вещество, а там и того не было. При этом, как и в тающем, и во вновь образующемся льде, восстановляется не самое соединение, совокупность растаявших частей, где могли быть примеси ссора, грязи и тому подобное, и вся бывшая масса могла иметь непривлекательный вид, но из растаявших частей возникает соединение совсем новое, с новыми качествами внутренними и внешними, хотя сущность льда, конечно, та же самая. Или как в вырастающем из посеянного зерна растений вырастает не самое посеянное зерно. Последнее сливает и из истлевшего зерна, выходит той же сущности, и стебель, и колос, и зерна молодые. И когда ты сеешь, учит апостол, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Так при воскресении нашего умершего тела восстанет не теперешнее грубое и дебелое тело, плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление, говорит апостол. Но из рассыпавшихся в землю частей восстанет тело легкое, светоносное, духовное и бессмертное, сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное. Еще, как мы носили образ перстного Адама, будем носить и образ небесного Иисуса Христа, который по воскресении своем мог с телом проходить сквозь затворенные двери. Наше тело и в настоящей жизни претерпевает многие изменения в своих качествах, хотя по сущности своей остается всегда одним и тем же телом и одного и того же лица. Например, тело человека-младенца и тело его же старца слишком различны по своим качествам, хотя сущность их одинакова. Тем более естественно изменение качеств наших тел в жизни будущей. Хотя по своей сущности они и там не перестают быть нашими же телами и не смешиваются одно с другим, каждому семени свое тело. Вот отсюда-то наше глубокое благоговение к самым телам усопших. Благоговение еще большее, чем какова бывает любовь к телу живому. Отсюда-то мы тело покойного или покойницы одеваем в лучшие одежды, украшаем как можем его гробницу, возжигаем у него светильники, совершаем над ним кождение, вносим его в святой храм Божий, лобызаем, преклоняемся перед ним и с молитвой опускаем в могилу. Хотя тело умершего человека бездыханно, безобразно, бесславно, но оно есть семя тела вечно живого, прекрасного и славного. Из него же сущие во гробах услышат и оживут. А не из пустого пространства восстанет новое тело для вечной жизни. Принадлежащих ему свойств и сущности его не уничтожат никакие превращения и изменения. Особенно великое значение имеет тело человека-христианина. По учению Слова Божия, тела христиан – суть члены Христова и храма Святого Духа. Ибо все мы омываемся в водах крещения, и все миропомазуемы, все причащаемся, то есть становимся участниками тела и крови Христовой, отчего и делаемся, по выражению отцов церкви, стелесниками Христа, скромными Ему христоносцами, причастниками божеского естества. Святоотеческие свидетельства о воскресении плоти в день общего суда. Святой Кирилл Иерусалимский учит: за 100 или за 200 лет, где были мы все, которые теперь говорим и слушаем? Не знаем ли мы первоначального состава наших тел? Не знаешь ли ты, что рождаемся мы из слабых, безобразных и одновидных веществ? Из всего одновидного и слабого вещества образуется живой человек. Из всего слабого, когда оно примет плоть, образуется крепкое, нервы и ясные глаза, и ноздри для обоняния, уши для слышания, язык для слова, сердце бьющееся. Образуются руки для работы, и ноги для бегания, и все прочие члены. И слабое сие делается строителем кораблей и домов, и зодчим, и художником во всяком искусстве, и воином, и законодателем, и царем. Бог, который из веществ необразованных сотворил нас, уже ли невозможно воскресить умерших? Тот, который из слабейшего вещества образует тело, уже ли невозможно умершее тело воскресить? Тот, который сотворил несуществовавшее прежде, уже ли не воскресит осуществовавшего уже и умершего? Если сравнить трудность вещи, то что тяжелее? Сначала ли изваять статую или упавшую привести в прежний вид? Спрашивает тот же отец в церкви. Бог, который сотворил нас из ничего, уже ли невозможно воскресить осуществующих, когда умрем? Если Бог сотворил Адама из ничего, то гораздо удобнее Он может воскресить его в таком виде, в каком он был уже, потому что семя уже было брошено в землю, говорит святой Яков Низибийский. Если земля произвела то, чего не имела она в себе семени, если не был осемененной, родила она в своей девственности, то что за несбыточное дело произрастить ей то, чего имеет она в себе семена, и родит, будучи осемененную? Примеры, находимые в творениях святых отцов учителей церкви, наглядно выясняющие истину воскресения мертвых. Преподобный Макарий Египетский говорит: каким образом игла, брошенная в огонь, переменяет цвет и превращается в огонь, между тем, как естество железа не уничтожается, но остается тем же? Так и в воскресении все члены будут воскрешены, и по написанному «волос не погибнет», и все соделается световидным, все погрузится и приложится в свет и в огонь, но не разрешится и не сделается огнем, так, чтобы не стало уже прежнего естества, как утверждают некоторые. Представь себе сад, в котором всякого рода плодоносные деревья, груша, яблонь, виноград с плодами и листьями. Но и сад, и все дерева и листья изменились и обратились в иное естество. И все прежнее сделалось световидным. Так и люди изменятся в воскресенье, и члены их сделаются святыми и световидными. И еще тоже преподобный отец учит: как пшеница, посеянная на одном и том же поле, дает от себя различные колосья, а потом собирается на одно гумно и ссыпается в одну житницу. Так представляй себе, что и воскресение мертвых различные славы будут прославлены и отличены, воскресшие по достоинству заслуг, по причастию здесь еще обитавшего в них Божия Духа. И сие то значит звезда звезды, разница в славе. Святой Григорий Двоеслов учит: если не хотят веровать в воскресение, исповедовение Слову Божию, должны поверить хотя собственному разуму, ибо что являет нам ежедневно мир, как не образ нашего воскресения? Мы видим каждодневно, что временный сей свет как бы умирает, когда наступает ночь. и как бы воскресает опять, когда рассеивается ночной мрак. Видим также, как в известное время года деревья сбрасывают с себя свой зеленый покров, остаются голые и бесплодны. И вот при наступлении весны, как бы при наступлении дня воскресения, на голых ветвях развертываются листья, вырастают цветы и плоды, и ожившее дерево является во всей красе своей. Непрестанно видим, как из малых деревесных семян, вверенных земле, вырастают большие дерева, украшенные листьями и плодами. Что ж удивительного, если и мельчайший прах, когда восхочет, образует человека тот, кто из малейших семян произращает величайшие дерева. Будучи созданы разумными, мы должны бы были через рассмотрение окружающих нас тварей уверяться в собственном воскресении и бессмертии. Святой Иоанн Златоуст пишет: «Если семена прежде не умрут, не сгниют и не истлеют, не произрастят колоса. И как ты, когда замечаешь, что семя подвергается порче и тлению, не только не сомневаешься, но еще и тем самым тверже убеждаешься в воскресении? Ибо если бы семя осталось целым, без повреждений и разрушения, то и не воскресло бы, так рассуждая о теле своем». Еще тоже святитель учит: «Какое будут иметь оправдание неверующие воскресению, когда оно ежедневно представляется в семенах и в растениях, и при нашем рождении? Ведь прежде нужно истлеть семени, и потом уже бывает рождение». Святой Григорий Ниский размышляет: «Нет ничего несообразного с разумом, частному из общего снова возвратиться в свое место. Сказывает же, что ртуть, пролитая из сосуда на каком-либо покатом и наполненном пылью месте, разделившись на мелкие шарики, рассыпается по земле, не смешиваясь ни с чем ей встретившимся. Если же кто по многим местам рассеянную ртуть соберет опять в одно место, то она сама собой сливается с однородным, ничего постороннего не заключая в свою смесь. Подобное нечто, думаю, надлежит представлять себе и о человеческом составе, когда последует Божье повеление, соответственным частям самим собой соединися к тем, которые им свои, то обновляющему естество не будет в этом никакого затруднения». И в произрастающем из земли видим, что возьмем ли пшеницу или зерно из смоквы, или другое какое из хлебных или овощных семян, в природе нет никакого труда в природе превратить их в солому и в колос. Григорий Ниский. Святой Кирилл Иерусалимский пишет: «Посеченное дерево вновь процветает. Ужели же человек посеченный не процветет? Посеянное и сжатое остается на гумне, а человек, пожатый на ниве мира сего, не останется на гумне? Ветви виноградной лозы и других деревьев, совершенно отсеченные и пересаженные, оживают и приносят плоды, а человек, для которого все это создано, пав в землю, не восстанет? Ужели же Бог, сотворивший нас из небытия, не может снова воздвигнуть, когда имеет уже бытие, имеем, и сокрушились? Ты не веришь написанному о воскресении, как язычник? Рассмотри же это в самой природе вещей и рассуди, по-видимому, до сего дня. Пшеница или другой род семян при случае посевается, зерно, упав в землю, умирает, сгнивает и делается уже негодным в пищу. Но согнившее восстает зеленеющим, упавшее малым восстает прекрасным. Пшеница же сотворена для нас, ибо для нашего употребления, а не для нас самих себя произошли пшеница и другие семена. Ужели же для нас сотворенное по смерти оживает, а мы, для которых все это сотворено, умерши, не восстанем? Один древний учитель церкви и известный христианский писатель Тертуллиан так изображает истину воскресения из мертвых. «Обрати взоры, — говорит он, — на образы божественного могущества в мире. День умирает, и, уступая место ночи, погребается во тьме. Краса Вселенной скрывается под похоронными завесами. Все делается бесцветным, безмолвным, смутным. Везде работы прекращаются. Природа облекается в траур и оплакивает потерю света. Но вдруг свет вновь для Вселенной оживает со всем своим великолепием, в сопровождении брачного веселья солнца, которое всегда одинаково, всегда полно, которое закаляет, заколает смерть свою, то есть ночь, раздирает свои покровы, то есть тьму, и переживает само себя, переживает, пока опять не наступит ночь с плачевным своим облачением. Тогда начинают блестеть лучи звезд, потухающих при утреннем сумраке. Планеты днем на время изгнанные торжественно возвращаются. Луна возобновляет круг свой, ослабевший от ежемесячного обращения. Зима, лето, весна и осень преемственно следуют друг за другом, своими обычными влияниями и произведениями. Деревья восприемлют красу свою, которой были лишены. Цветы появляются своим разнообразием красок. Поля снова одеваются зеленью своей. Семена, истлевшие в недрах земли, возникают, и возникают не иначе, как истлевшие. Какая дивная премудрость! Она лишает нас благ наших, чтобы нам их сугубо возвратить. Отъемлет их, чтобы опять ими одарить. Истребляет, чтобы сохранить, портит, чтобы обновить, поглощает, чтобы умножить стократно. Действительно, когда она нам возвращает их по истреблении щедрой рукой в большом изобилии, то можно по справедливости сказать, что со стороны ее истребление есть приобретение, ограбление есть лихва, потеря есть корость. Одним словом, всякая тварь переходит от смерти к жизни. Все, что перед твоими глазами было, существует, и все, что потерял ты, возвращается с избытком. Все исчезнувшее приходит в прежнее состояние. Все, переставшее существовать, восприемлет бытие. Все оканчивается с тем, чтобы возникнуть. Ничто не погибает, как только для того, чтобы быть сбереженным. Что же означает это беспрерывное круговращение природы? Это есть свидетельство воскресения мертвых. Бог начертил его прежде в своих деяниях, нежели в его священных писаниях, возвестил прежде могуществом своим, нежели преподал словесно. Он открыл перед тобой книгу природы, дабы привести тебя к пророчеству, дабы ученик природы мог удобнее поверить пророчеству, дабы, убедясь глазами, немедленно принял он то, что услышит ушами, и дабы не сомневался, что Бог должен воскресить мертвых, видя, как Бог восстанавливает все существа. В воскресение все ли члены человеческого тела будут воскрешены? Макария Египетского. Для Бога нет ничего трудного, и мы должны верить обетованию Его, хотя человеческой немощи, человеческому рассудку кажется сие как бы невозможным. Как Бог, взяв прах и землю, устроил как иное какое-то естество, именно естество телесное, неподобные земле, и сотворил многие роды естеств, как-то волосы, кожу, кости и жилы. И каким образом игла, брошенная в огонь, переменяет цвет и превращается в огонь, между тем, как естество железа не уничтожается, но остается тем же? Так в воскресении все члены будут воскрешены, и по написанному волос не погибнет, и все соделается световидным, все погрузится и приложится в свет и в огонь, но не разрешится и не сделается огнем так, чтобы не стало уже прежнего естества, как утверждают некоторые, ибо Петр останется Петром, и Павел Павлом, и Филипп Филиппом. Каждый, исполнившись духа, пребывает в собственном своем естестве и существе. Библейские тексты о воскресении. воскресение предсказано, и многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. От власти ада я искуплю тебя, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня. Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела. Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя — роса растений, и земля извергнет мертвецов. Исаия 26:19. Объяснено и описано. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд. И звезда звезды разница в славе. Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Вдруг во мгновение ока при последней трубе его вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ожидалось верными Ветхого Завета. А я, говорил многострадальный Иов, знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Он, Авраам, думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Иудеи веровали в воскресение. Услышал Ирод четверовластник о всем, что делал Иисус, и недоумевал, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. Марфа сказала ему, Иисусу Христу, «Знай, что воскреснет Лазарь в воскресение, в последний день». Возвещено и доказано нашим Господом. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда они будут не жениться, не замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему, «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова». Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь. Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все находящиеся во гробах услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Не невозможно для Бога. И сказал он Бог мне, пророку Иезекиилю, сын человеческий, кости сии, весь дом Израилев, вот они говорят, иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня. Посему изреки пророчество и скажи им, так говорит Господь Бог, вот я открою гробы ваши, выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Сообразно с разумом и с природою. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело, доказано разными воскресениями. И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. Когда же народ был выслан, он, Иисус Христос, вошед, взял ее за руку, и девица встала. И подошед прикоснулся к одру, неши остановились. Он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань!» И вышел умерший Лазарь, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Воскресение Иисуса Христа дает уверенность в нашем воскресении. Он, Бог, назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших во Иисусе Бог приведет с Ним. Христос есть воскресение и жизнь. Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Воскресение будет по причине могущества Бога. Как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею, силою Христа. «Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него не имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день, который, то есть Иисус Христос, уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все». Святого Духа, если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Все умершие будут участвовать в воскресении. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся во гробах, услышат глас Сына Божия. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. Святые воскреснут для жизни вечной, и многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения для получения своей награды. И блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных. И рассвирепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю для славы со Христом. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе, подобными ангелам. В воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. И умереть уже не могут, ибо они равны ангелам, и суть ангелы Божии, будучи сынами воскресения, с телами нетленными. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие, с телами славными и сильными. Сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе. С телами духовными сеется тело душевное, восстает тело духовное, есть тело душевное, есть тело и духовное. Телами такими, как тело Христа. Иисус Христос уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силою которой он действует и покоряет себе все. Воскресение есть истина утешительная. Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Итак, утешайте друг друга сими словами. Воскресение всех умерших будет сопровождаться изменением тех, которые живы. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. После воскресения наступит суд. И дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся во гробах услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. Злые воскреснут для вечного стыда. И многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление, для вечного осуждения. И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Есть ли в человеке чувство своего бессмертия? Должно быть. Как существо, предназначенное к бессмертию, человек поэтому самому не может не иметь предчувствия о том. И действительно, нет человека, который в известные минуты жизни не ощущал бы в себе того, что превыше смерти. Во всех ли равно это чувство? Нет. В иных очень сильно, в иных так слабо, что почти его нет. От чего зависит эта разность? От природы или от воли самого человека. Чувство бессмертия, как и все прочие чувства в нашей душе, может усиливаться и ослабевать. Когда прилагает старание, то оно усиливается. Когда не бревут о том, тем паче. Когда действует противным образом, то оно ослабевает. От чего же именно усиливается это драгоценное чувство и от чего ослабевает? В настоящем состоянии человека, в составе его, очевидно, два начала. Одно бессмертное, которое не исчезает в смерти, другое смертное, которое продолжается только до гроба, и там разлагается, исчезает. Каждый из сих начал производит в человеке сродное себе чувство. Начало бессмертия производит чувство бессмертия. Начало смертное производит чувство смертности. Оба начала эти, бессмертное и смертное, так тесно сочетаны, что составляют теперь одно целое. Посему-то и чувство бессмертия с чувством смертности сливается в одно неопределенное чувство. Такая неопределенность чувств недолго может продолжаться. С продолжением времени, когда человек начинает действовать самостоятельно, одно какое-либо чувство берет верх, вместе с тем другое слабеет и умаляется. Если берет верх чувство бессмертия, то чувство смертности слабеет. Если, напротив, усиливается чувство смертности, то чувство бессмертия делается слабее. Зависит же это от того, чем наиболее человек начинает жить и действовать. Если он живет более тем, что есть в нем истина бессмертного, духом, совестью, законом, то усиливается чувство бессмертия. А если предается сильно тому, что в нем есть смертного, плоти и крови, то усиливается чувство смертности. И с чем наиболее он живет, то наиболее чувствует, тем наиболее проникается, оттого заимствует силу и чувство. О бессмертии души! Различные доказательства бессмертия души и по степени силы, силы и по своим источникам, говорит один из ученейших русских иерархов, Сергий епископ Могилевский. Одни доказательства берутся от видимой природы, другие от свойств Божиих и от свойств души. Есть, наконец, доказательства откровенные и опытные. Что видим в природе? Перехода одних и тех же существ от одной формы жизни к другой, высшей. Особенно же это видится в мире насекомых. Вот из малого яичка выползает червячок. Без головы и без ног, потом является у него голова и 6 ног. Далее число ног увеличивается. Насекомое растет, несколько раз переменяет свой покров или верхнюю оболочку, потом заключается в пелене, им же сделанной из своего тела, или в шелковичном домике, который остается неподвижным. Но внутри идет работа, кипит жизнь. И вот оболочка прорывается, и вылетает великолепная бабочка или мотылек. И тот червячок, который с трудом в долгое время проползал малое пространство по веткам, теперь с быстротой ветра порхает и летает с цветка на цветок. Так и человек здесь на земле переходит две главные формы жизни, не говоря о возрастах. Сначала он образуется и живет бессознательно, во мраке матерней утробы. Затем по рождению на свет живет на земле. Эта жизнь уже несравненно выше первой. Но и здесь для человека свет дня сменяется мраком ночи, за благополучными днями наступают невзгоды. Естественно, ожидать ему третьей лучшей жизни, когда он будет летать в надземных пространствах, где вечный дом и нет печали и воздыхания. Конечно, это доказательство предположительное, но имеет немалую силу убедительности. Сам Господь для нас положил в природе прообразы и предуказания, имеющие быть лучшей для нас жизни. Еще мы видим, что на земле живые существа наслаждаются жизнью не одинаковое время. Есть насекомые, которые живут в продолжении немногих дней, и есть животные, которые живут сотни лет. Почему не могут быть существа, которых бытие никогда бы не прекращалось? Мы видим также, что животным и человеку дано родовое бессмертие. Животные и люди, передавая жизнь из поколения в поколение, будут существовать дотоле, доколе будет находиться Земля в настоящем ее состоянии. Почему не может быть дано Богом высшему из всех тварей и владычествующему над ними человеку вместе с родовым и личное бессмертие? Господь всемогущ. Он может создать бессмертные существа, Он всеблаг, а лучшее благо – беспечальная, непрекращаемая жизнь. Если бы и самое высшее существо на земле – человек, не был предназначен вечно славить бессмертного Бога, если бы он не был бессмертен, то земля была бы печальным зрелищем всеразрушающей, всепоглощающей смерти. И Бог был бы только Бог мертвых, а не живых на земле. Конечно, вышеизложенные соображения только еще предположительно говорят о бессмертии души человеческой. Но есть более полные и твердые доказательства бессмертия души, которые основываются на двух началах в совокупности. Во-первых, на бытии и свойствах Божиих. Во-вторых, на свойствах души. Первое положительное и ясное доказательство всего рода следующее. Несомненно, есть Бог, ибо Он является человеку не только в его душе, но и в видимой природе и через непосредственные свои откровения. Он есть существо правосудное, всесвятое в существе души человека. Существо, и им вложено стремление к добрым делам и отвращение к злым. И многие люди стараются творить добрые дела и добровольно несут при этом тяжкие подвиги самоотвержения. Но на земле мы видим, что грешники часто наслаждаются благополучием, а праведники страдают до самой смерти и большей частью от грешников. Если бы не было для людей другой жизни, в которой должно быть воздаяние по делам, то Бог не был бы правосуден и свят. Он был бы немилосерд в отношении к праведникам, будучи снисходителен к грешникам, а этого представить невозможно. И так как Бог свят, то будет другая жизнь, в которой грешники и праведники получат должное воздаяние. Другое доказательство бессмертия души, подобно сему, но шире по содержанию. В уме человека вложено Богом стремление к истине, в воле стремление к добру, в сердце стремление к блаженству. Но ум человека не удовлетворяется познаниями, приобретенными на земле. Он видит, что они далеко не полны и несовершенны. Воля его встречает многие препятствия к усовершению в добре. Хотя человек и много трудится на земле для добра, но представляет себя далеко не зрелым в нравственном отношении, тяготится чувством греховности. Сердце его не находит истинного счастья на земле. В душе человека укоренена мысль о вечности и бесконечности. Душа не только имеет мысль о бесконечном высочайшем существе, но и самым сердцем и волею стремится к нему. Далее. Что значит и то явление, что человек разными средствами старается увековечить свое имя, даже и на земле, желает, чтобы о нем как можно долей помнили и по смерти? Наконец, все народы на земле верят в будущую жизнь. Зачем бы Творцу влагать в душу человека такие высокие стремления, если бы они не удовлетворялись, и такие чаяния и надежды, если бы они не исполнялись, то есть если бы не было лучшей, бессмертной жизни? Это было бы противно и благости, и премудрости, и святости Божией. Итак, как несомненно, что есть вечный, премудрый и всесовершенный Бог, так несомненно и то, что будет бессмертная жизнь для человека, в которой стремления души его удовлетворятся. Чаяние будущей жизни вместе с верой в Бога служит основанием благоустроенной жизни и на земле. Известно, что те народы, у которых ослабевала вера в будущую жизнь, подвергались разным бедствиям, основы семейной и общественной жизни у них потрясались. Эти народы подвергались внутренним и междоусобиям, и порабощению от внешних врагов. Было время, что целое поколение всего рода человеческого, кроме семейства праведного Ноя, по определению Божию истреблено было потопом, потому что оно потеряло веру в Бога и в бессмертие души. У людей того времени плоть так поработила дух, что он забыл о самостоятельном своем бытии и своем высоком достоинстве. Потому и Бог сказал об этих людях: «Не имеет дух мой пребывать в человеках сих век, потому что они плоть». Подобное будет перед вторую и последнюю кончиной рода человеческого на земле. Идущие тернистым путем, добродетели да напечатлевают в сердцах своих слова апостола Павла: «Веровать подобает приходящим к Богу, что Он есть, и ищущим Его воздает». Слова самого Господа Иисуса Христа: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, более же бойтесь могущего душу и тело погубить в гиенне». Есть еще доказательства бессмертия души, более определенные и решительные. Это доказательства богословские от откровений божественных и опытные от явлений душ умерших людей. Сам Господь Бог открывался многоразлично и многократно людям, и доселе открывается через святых людей, наиболее в пророчествах, знамениях и чудесах. Но для чего Он открывался и открывается людям? Для того, чтобы приготовить их к будущей блаженной жизни. Господь многократно открывал людям, что они созданы для лучшей неземной жизни, и указывал им пути к достижению небесной блаженной жизни. Господь в откровениях Своих говорил, что душа будет жить вечно и никогда не умрет, и что человек самым телом по воскресении из мертвых умереть уже не может. Остановимся на опытном доказательстве, на явлении душ умерших людей. Господь Бог от глубокой древности рода человеческого или допускал только эти явления умерших, или и сам посылал их к живущим на земле. Еще в одни Моисеи за 3500 лет до нашего времени были люди, которые вызывали души умерших. Господь воспретил подсмертную казнью это волшебство через Моисея. Мужчина или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти, камнями должно побить их. Левит 20:27, Второзаконие 10:12, Сирахов 46:23, Первое Царство 28. В христианском мире по изволению Божию было много явлений душ умерших людей, живущих на земле, начиная с Моисея и Илии, явившихся во славе во время преображения Иисуса Христа на Фаворе. О многократных явлениях Иисуса Христа по воскресении в продолжении 40 дней не только душой, но и телом, апостолам и многим христианам известно всем из евангельской истории. Обращаясь к явлениям другого рода, мы должны сказать, что если бы собрать достовернейшие сказания об явлениях душ усопших в христианском мире, то составилась бы целая книга. Являлись не только святые, но и грешные или обыкновенной жизни люди, живущие на земле, для вразумления их и уверения в будущей жизни. Укажем сперва на важнейшие, более известные явления умерших, бывшие в королевских и императорских фамилиях. Когда умерла шведская королева Ульрика в замке Грипсгольме и положена была во гроб, то в передней комнате отряд королевской лейб-гвардии держал печальный караул. В полдень явилась в приемной любимая королева и графиня Стенбок из столицы Стокгольма, и начальник стражи проводил ее к телу королевы и там оставил. Так как она долго не возвращалась, то капитан гвардии отворил дверь, но остолбенел, отшатнулся назад. Тогда поспешили к нему все присутствовавшие офицеры и ясно увидели через отворенную дверь королеву, стоявшую в своем гробе и обнимавшую графиню Стенбок. Видение казалось плавающим и превратилось скоро потом в густой туман. Когда он рассеялся, тело королевы лежало в гробу, а графиня Стенбок нигде не оказалась в замке. Сейчас послали курьера с известием об этом в Стокгольм, и он привез ответ, что графиня Стенбок не оставляла столицы, но умерла в то время, когда они видели ее в объятиях королевы. Тогда составлен был об этом событии протокол и подписан всеми, которые видели это явление. Это сказание взято нами из сочинений доктора Шальберга о бессмертии. В 1821 году, вскоре после смерти Наполеона на острове Святой Елены, поставленный вместо его на престол Франции из прежней династии Бурбонов, Людовик XVIII в одну ночь лежал в своей спальной комнате, но долго не мог заснуть и думал о Наполеоне. Свечи тускло горели, на столе лежали корона французского государства и брачный контракт маршала Мармона. Этот контракт предложен был для подписи Наполеону, но военные события помешали утверждению его, и вот он опять лежал перед Людовиком. Часы на храме Богоматери возвестили полночь. Едва затих последний удар, отворилась дверь спальной комнаты, которую запер сам Людовик. Вошел Наполеон, подошел к столу, надел на себя корону, взял брачный контракт и потом перо. В это время чувства оставили Людовика. Когда он пришел в себя, было уже светлое утро. Первым делом его было осмотреть дверь. Она найдена запертая, еще задвижкой изнутри. Затем король подошел к столу и нашел контракт, подписанным Наполеон. Дальнейшее исследование показало, что некоторые слуги, долго дожидавшие возвращения своих товарищей в полночь, видели бледный призрак, спешивший в спальную комнату короля. Почерк подписи императора на контракте признан был за истинный. И этот замечательный контракт находился еще в 1847 году в Королевском архиве в Париже. В летописях Англии записано, как умершая 4 января 1736 года королева Англии София, по происхождению брауншвейгская, являлась по смерти дважды супругу своему королю Георгу I и просила его разорвать преступную связь с Горацией, начатую еще при жизни королевы. Явившись во второй раз, она взяла кружевной воротничок короля, лежавший в постели, завязала на нем узел и бросила на грудь короля, сказав, что из смертных никто его не развяжет. Горация на другой день, не могши развязать узла, бросила воротничок в огонь. Король вытащил его из камина, но он упал на платье Горации, которое быстро воспламенилось, и она умерла от обжогов. Георг раскаялся, подолгу молился, основал госпиталь, много делал добра именем королевы и умер спустя 2 месяца после последнего ее явления. Много писано было о явлениях в разные времена во дворцах и замках прусской династии белой женщины, предвещавшей смерть кого-либо из членов королевской фамилии. Судя по найденному портрету, это принцесса Берта фон Розенберг, жившая за 4 столетия до нашего времени, в 15 столетии. В декабре 1628 года она ходила по Берлинскому дворцу и произнесла следующие слова: «Гряди, судья живых и мертвых, еще остается мне надежда суда». В начале настоящего столетия она дважды являлась королеве Луизе, которая сочла это за предзнаменование своей смерти и вскоре после того скончалась. Портреты этой белой женщины продавались тогда во всех книжных лавках Берлина. В конце прошедшего столетия император Петр I, явившись наследнику русского престола, впоследствии императору Павлу I, предсказал ему печальную участь и недолгую жизнь и убеждал его жить по законам справедливости. Это явление описано со слов самого тогда еще наследника престола Павла Петровича. Рассказ об этом Павла Петровича записан баронессой Оберкирх, а самый рассказ был в Брюсселе, где наследник был в 1772 году. Много описано явлений людям усопших святых. Большей частью они являлись во сне. А что явления их были действительные, это видно из того, что они предсказывали многое, что исполнялось, указывали верные врачевства против болезней или во время сна исцеляли мгновенно и совершенно. Некоторые удостаивались видеть святых в бодрственном состоянии наяву и получали от них даже вещественные знаки или доказательства их явления. Мы расскажем об одном замечательном явлении святых в нашем Отечестве в настоящем столетии. В 1812 году, после того, как Наполеон овладел Москвою, принц Евгений, вице-король итальянский, выступил с отрядом войск из Москвы к Звенигороду против русских партизанов. Он занял комнаты в монастыре святого Саввы, ученика преподобного Сергия Радонежского. Часов около 10, не раздеваясь, принц лег и уснул. Но вот наяву или во сне, он не знает, видит, что в комнату входит человек в черной длинной одежде, подходит к нему так близко, что он мог при лунном свете рассмотреть черты лица его. Он казался старым, с седой бородой. Он сказал: «Не вели войску твоему расхищать монастырь, особенно уносить что-нибудь из церкви. Если ты исполнишь мою просьбу, то Бог тебя помилует, и ты возвратишься в свое отечество целым и невредимым». Принц утром отдал приказ, чтобы отряд возвратился в Москву. Сам пошел в церковь и при гробе святого Саввы увидел образ того, кто явился ему ночью, и, узнавши, чей это образ, с благоговением поклонился мощам святого Саввы и записал это в своей книжке. Все другие маршалы Наполеона кончили неблагополучно, но Евгений остался целым и нигде в сражении после того не был ранен. Он завещал сыну своему Максимилиану, что если он будет в России, то поклонился бы гробу святого Саввы. Сын приехал в Россию в 1839 году при императоре Николае Павловиче, и после маневров или примерного сражения на Бородинском поле в память битвы 1812 года расспросил, где монастырь святого Саввы, поехал туда с данными проводниками и поклонился гробу его. Это событие не подлежит сомнению. Вот еще несколько явлений подобного рода. Владимир Энгельгард перед отправлением из Москвы в Архангельск по делам службы 5 февраля 1858 года письмом просил мать свою, жившую в Петербурге, благословить его на далекий путь. Отправившись в дорогу, он остановился для ночлега на одной станции. И там, тут, лежа на диване, увидел перед собой наяву 13 февраля, 3 часа утра, мать свою с сестрою, скончавшуюся еще в 1846 году. Мать благословила его крестным знамением. Пораженный этим видением, он зажег свечу, чтобы яснее рассмотреть явившихся. Но явившиеся внезапно стали невидимы. Впоследствии он узнал, что в это самое утро мать его скончалась в Петербурге. В Бозе, почившего митрополиту Московскому Филарету 19 ноября 1867 года, за два месяца до его кончины было необычайное извещение в Сергиевой лавре о близком отшествии его в вечность. Именно утром 17 сентября 1867 года, пробудившись, он сказал наместнику лавры архимандриту Антонию: «Мне явился родитель мой и сказал: береги 19 число». Наместник позволил себе заметить: «Владыка святый, разве можно верить сновидениям и искать в них каких-нибудь значений? Притом, как же можно обращать внимание на такое неопределенное указание? Ведь 19 чисел в каждом году бывает 12». Но владыка ему с уверенностью сказал: «Не сон я видел, и потому, думаю, с этого времени 19 числа причащаться святых тайн». И действительно, он причащался 19 сентября, 19 октября и 19 ноября, в день кончины. Один высокообразованный христианин говорил в своей проповеди, высокопресвященный Никанор, архиепископ Одесский, рассказал про своего брата-офицера следующее. Брат его в одном городе ехал с товарищами домой с вечерней пирушки в одном экипаже. Приехал и вошел в свою квартиру, а товарищ поехал дальше в свою квартиру. Входит брат в кабинет, сопровождаемый денщиком и собакой. В кабинете видит за его письменным столом, к ним спиной сидит его товарищ, с которым он только что сию минуту расстался. Денщик говорит: «Вот и не заметил, как они вошли». Даже собака обнаружила признаки, что видит стороннего человека. Брат заглядывает в лицо сидящего и видит ужасное мертвенное лицо товарища. В ту же минуту слуга товарища прибежал доложить, что барин сию минуту воротился домой и умер. Один кавказец сидел ночью у себя на квартире и читал книгу. Поднимает глаза и видит против себя в углу туман. Машет рукой, чтоб туман рассеять. Но из тумана выделяется светлая фигура его невесты, которая была в эту минуту далеко в России. Тот невольно падает перед тенью на колени. Невеста кладет ему венок на голову и исчезает в тумане. Он долго чувствовал на голове тот круг, к которому прикоснулся венок. Идет сейчас же к своим родителям и рассказывает о видении. Записали день и час. Оказалось, что в этот день его невеста умерла. Приведем в заключение замечательный рассказ Преосвященного Платона, бывшего митрополита Киевского, о явлении ему умершего императора Николая. В русском архиве города Полимпсестов передает господин Полимпсестов передает рассказ покойного митрополита Киевского Платона, заслуживающий внимания по авторитетности лица, поведавшего ему его Полимпсестову. Владыка спросил последнего, верит ли он в явление ангелов и лиц, отошедших от нас в загробный мир. И затем митрополит продолжал: «Не знаю, поверите ли вы моему рассказу, но не забывайте, «Я старик, и хотя и недостойный, но служитель алтаря Господня, и мне нет никакой надобности говорить ложь или вымысел». Дело было, когда я епископствовал на Дону, именно в конце сорокауста по скончавшемуся государе Николая Павловича. Сижу я у себя, время было около полуночи, часов под воскресенье. Сижу и читаю очередную проповедь одного священника, в которую я был погружен, погружено мое мышление. Стало быть, воображение бездействовало и ни к чему меня не приготовляло. В правую сторону от моего стола находилась дверь в приемную, и она по обыкновению была настежь отворена. Сижу я с углублением, читаю проповедь, кое-что мараю в ней, и вдруг чувствую, что меня что-то ударило в правый бок, ударило слегка, как будто детским резиновым мячиком, брошенным из растворенной двери. Я не мог не взглянуть в эту сторону, взглянул. И что же представилось глазам моим? В дверях стоит во всем своем царском величии, немного склоняясь в сторону, государь-император Николай Павлович, устремляя на меня свой орлиный взор. И это не было какое-нибудь туманное, призрачное явление, нет. Я вижу незабвенного моего царя как живого, и в нем все до мельчайших подробностей явилось мне в осязаемых очертаниях. Мог ли я не прийти в трепетное смущение? Смотрю на явившегося возлюбленного моего царя, и он проницательно, величественно и вместе с тем добродушно смотрит на меня. И это было не на мгновение. Невольно возник в душе моей вопрос, стать ли мне и поклониться, но как кланяться привидению? А с другой стороны, как не поклониться царю? Пристаю, и в эти секунды ясный, дивный образ великого из царей земных стал мало-помалу переходить в туманный призрак. Стал исчезать, не двигаясь с места, и исчез передо мною. Но я не заплакал. И вот с той-то минуты реже стали падать из глаз моих слезы при воспоминании о незабвенном царе русского царства. Что же вы скажете о моем видении? Заподозревать меня в вымысле или лжи вы не имеете ни малейшего основания, видя во мне старика и притом архиерея, правда, подчас через меру слова охотливого, но лжецом я никогда не был. Однако, что же это было за видение? Однако, что же это было за видение? Галлюцинация, плод воображения, расстройство нервной системы? Пожалуй, явление Христа апостолам наши ветрогонные мыслители объясняют галлюцинацией, хотя они и не могут доказать, чтобы галлюцинация вдруг овладела 11 лицами или 500 братьями, которым явился Христос по воскресении. Знаете ли, что здесь необъяснимо для меня? Достоин ли я был того, чтобы величайший из царей земных посетил из огромного мира мое старческое убожество? Почему он не явился достойнейшему меня? Но с другой стороны, не тем ли подобные личности и велики, что они не зря на человеке? Итак, земля есть только временное жилище наше, она есть рассадник разумных существ для других миров. Итак, мы будем и можем быть скоро взяты от земли. Будем молить Господа, чтобы Он дал нам силу оставить грехи, которые низводят в низкие мрачные пространства Вселенной, и чтобы Он помог нам творить дела, которые возводят в горние, вечные, светлые обители небесные. Первичное основание для верования человечества в бессмертие души, новейшая анимистическая гипотеза, указывает в том, что наружный вид умерших людей, а также их духовной физиономии, их характер, их образ жизни и деятельности сохраняется в представлении воспоминаний живых людей, близких к умершим. По временам же, как, например, во сне, умершие являются перед нами со всей определенностью живых существ. Это именно по предположению названной гипотезы послужило начальной основой для того верования, что душа человеческая бессмертна. Но при кажущейся психологической естественности гипотеза эта страдает, однако же, существенным недостатком в том отношении, что ей не объясняется первоначальное происхождение самого понятия о существовании в нас души, как субстанции, отличной и отдельной от тела. Такое понятие о душе не дается нам образами умерших людей, представляем ли мы их наяву или видим их во сне. Как наяву, так и во сне мы не видим, собственно, душ умерших людей. В воспоминаниях наших об умерших и в наших сновидениях воображение наше воспроизводит конкретные образы живших некогда людей в их телесном виде, но отнюдь не их души. Следовательно, представления живых людей об умерших сами по себе не могли еще дать первым твердой точки опоры для веры в бессмертие души. Для того, чтобы прийти к мысли о том, что во время сновидений, в которых нам представляется образ умерших людей, мы имеем общение именно с их душами, надобно предварительно иметь уже понятие о душе, как о чем-то особенном, отличном от тела. Только имея это понятие, мы можем толковать явление нам покойников во сне, в смысле явления нам их душ, и делать отсюда дальнейшее заключение о бессмертии и неразрушимости души. Без этого же никакие сновидения не могли бы привести людей к вере в бессмертие назначения души, и тем более не могли бы сделать эту веру всеобщим, твердым и непоколебимым убеждением человечества. Ежедневный опыт каждого удостоверяет, что сон есть сон, а не действительность. Если даже допустить невероятное, что в первобытном младенческом состоянии простоты и неведения человек еще не догадывался, что сон отличается от действительности, то никак уже нельзя согласиться, что и при большей зрелости мысли человек продолжал оставаться в этом заблуждении, сохранять понятие, добытое посредством ложного толкования снов. А между тем понятие о бессмертной души есть понятие не одних необразованных или диких племен, но и высоко развитых в умственном отношении народов. Отсюда необходимо заключить, что оно произошло из более прочных и твердых основ, чем смутная и шаткая область сонных грез и мечтаний. Основа эти заключается в самопознании, в религии, врожденных человеческому духу. Человек, как есть полное основание утверждать всегда, как и ныне, чувствовал в себе единое внутреннее начало, управляющее разнообразными движениями его тела, если не в форме ясного понятия, то в форме непосредственного ощущения, и первобытный человек должен был чувствовать и смутно сознавать невидимое начало, живущее в видимой материальной оболочке, то есть в его теле. Отсюда, естественно, произошло убеждение, что кроме тела человек имеет душу, сущность, отличную от тела. Убеждение это есть естественный плод личного самосознания человека. Дикие народы представляют себе душу в виде тени, в виде пара и по другими более или менее конкретными образами, но, во всяком случае, отличают ее от тела, как нечто гораздо более тонкое и эфироподобное. Отсюда, естественно, произошло то воззрение, что когда тело лишается оживляющего его внутреннего начала, то это начало не разрушается, подобно телу, и не превращается в ничто, но отделяется от тела и в виде легкой тени отлетает в неизвестную область. Отсюда и то представление, что души умерших могут являться живым людям во время сна. Представление это составляет последствие того убеждения, что у человека есть бессмертная душа, но не причину, породившую это самое убеждение. Уже один тот факт, что вера в бессмертие человеческой души у всех народов самым тесным образом соединяется с религией и составляет существенную составную часть почти всех исторически известных религий, указывает на то, что не только в самосознании вообще, но именно в религиозном сознании человека скрывается самый глубокий корень идеи бессмертия. Идея эта не без основания признается более глубокими мыслителями – Платоном, Декартом и другими, врожденной человеческому духу. По крайней мере, нельзя не признать, что она возникает из глубочайших, неоспоримо врожденных человеческому духу способностей, из самосознания и религиозного чувства. Религиозное убеждение, что союз, соединяющий человека с Богом, не может расторгнуться и уничтожиться по смерти человека, но есть вечный союз, который должен продолжаться всегда, составляет самый вдохновляющий догмат религии, без которого она не имела бы жизненной силы. Вера в бессмертие есть одно из исконных верований в человеческом роде. Она также древняя, как сам человек и его религия. Эта вера справедлива, замечает один из древних философов, существует с первобытных времен, и мы также мало знаем о времени ее происхождения, как и о том, кто первый пришел к мысли о бессмертии. Вера эта сохраняется в человеческом роде с незапамятных времен. Другие мыслители оспаривают самый факт всеобщности веры в бессмертие, но оспаривать факт всеобщей веры в бессмертие очень трудно. Нет ни одной религии, которая не включала бы веру в бессмертие в общую систему верований. Нет племени, даже самого грубого, у которого не проявлялась бы она в той или другой форме. Если и указывают на некоторых дикарей, не имевших якобы такой веры, то эти указания делаются обыкновенно на основании одних поверхностных наблюдений со стороны путешественников. Вот что пишет Людвиг Каро по этому поводу. Рассказы путешественников, откуда почерпаются эти сведения, очень иногда сомнительны. Если не вполне верными оказываются их описания орудий, жилищ, обычаев, племенных особенностей и произведений местности, обитаемых ими, то так как осторожно должны мы принимать свидетельства о религиозном и моральном состоянии племен, посещаемых ими? Эти идеи очень смутны и неясны в самых душах их, и высказываются они ими на самых бедных и неразвитых наречиях, и на языке неразвитом трудно выражаются истины отвлеченные, как бы просто они нам ни казались. Притом большая часть дикарей не любит, когда их спрашивают об их убеждениях. Кажется, суеверные мнения диких для них делаются более страшными, когда они выражаются их словами, и вместе с тем они боятся, чтобы насмешки белых людей не коснулись верований, которыми они дорожат всего более. Пример живой веры – существование загробной жизни. В правлении императора Диоклетиана был осужден на смерть за исповедание христианской веры святой Феодот Анкирский. Сопровождаемый родными и народом, он бодрый, светлым лицом шел на место казни. Пришедший туда, он повергся на колени и излиял даже следующую молитву: «Господи Иисусе Христе, благодарю Тебя за то, что удостоил меня, раба Твоего, быть гражданином небесным и соучастником Твоего царствия, даровал мне силу победить змея и стереть главу его. Но умоляю Тебя, сотвори верным чадом Твоей от церкви облегчение от надлежащей скорби, да скончается на мне гонение от нечестивых на святую веру воздвигаемое. Дай миру, мир царству благодати». Затем, обратившись к своим рыдающим сродникам, сказал: «Не плачьте о мне, братья мои, но более прославьте Господа, укрепившего меня на этот священный подвиг. Совершив его, я буду иметь дерзновение молить о вас, Бога». Сказав это, святой мученик Феодот преклонил под меч главу свою святую и был усекнут. Примеры воскрешения из мертвых. В Иоции, что ныне Яффа, жила одна христианка по имени Тавифа, известная своим трудолюбием и благотворительностью. Во время пребывания апостола Петра в Лидде случилось, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. И как Лидда недалеко была от Иопии, то верующие, услышавши, что Петр находился там, послали к нему двух человек просить его, чтобы не замедлил прийти к ним. Петр тотчас пошел с ними, и когда он прибыл, его вели в горницу. Все вдовицы со слезами подошли к нему и показывали рубашки и платья, какие шила Тавифа, живя с ними. Петр вышел всех вон и, став на колено, помолился, потом, обратившись к Петру, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза и, увидев Петра, села. Он подал ей руку и поднял ее. Потом, призвавши вдовиц и прочих верующих, представил ее им живую. Чудо имело большое влияние на жителей Иопии, и многие уверовали во Христа. Один еретик старался поколебать истину православной веры и прельстил уже множество народа. По просьбе православных, тяжко скорбевших о таком бедствии, пришел блаженный Макарий, чтобы оградить чистоту веры во всем Египте от волнений неверия. Когда еретик приступил к нему и хотел обмануть его неведение остротами из Аристотеля, блаженный Макарий, ограничивая его многословие краткой апостольской краткостью, сказал: «Не в словеси царство Божие, но в силе. Пойдем на гробницы и призовем имя Господне на первого мертвеца, какого найдем. И, как написано, покажем нашу веру отдел, дабы его свидетельством яснейшим образом подтвердить истину правой веры и доказать ее несомненность не суетным словопрением, но силой знамений и показанием безошибочным». Услышав это, еретик, связанный стыдом перед окружавшим их народом, притворно согласился на предложенные условия и обещался прийти на другой день. Но когда народ, желая видеть чудо, собрался на другой день в назначенное место и ожидал еретика, тот, устрашенный сознанием своего неверия, скрылся и потом вовсе бежал из Египта. Блаженный Макарий, ожидавший его вместе с народом до 9 часа, когда увидел, что он ушел со стыда, взял с собой людей, приведенных им в заблуждение, и пришел к упомянутым гробницам. От разлития Нила весь Египет на значительное время обыкновенно покрывается водой и уподобляется тогда неизмеримому морю. Так что совершенно невозможно человеческие тела зарывать в землю, разве по окончании разлива. Поэтому у египтян вошло в обычай, набальзамировав тела умерших благовонными мастями, скрывать их в пещерах на возвышенных местах. Итак, блаженный Макарий, остановившись перед одним весьма древним трупом, сказал: «Человек, если бы со мной пришел сюда тот еретик, сын погибели, и я в его присутствии призвал бы имя Христа, Бога моего, скажи, встал ли бы ты перед этими людьми, которые развращены его лжеучением?» Тогда мертвец, приподнявшись, отвечал утвердительно. Ава Макарий спросил его: кто он был, когда жил на свете, в какое время жил, и знал ли тогда имя Христово? Тот отвечал, что жил он при древнейших царях и об имени Христово в те времена и не слыхал. Тогда Ава Макарий сказал ему: почивай в мире с прочими в чине твоем, доколе не пробудит тебя Христос в конце времен. Совершить это чудо побудила Аву Макария нужда, находившаяся в опасности целой области, полное благоговение ко Христу, искренняя любовь к Нему. Созидаемым царского соизволения церкви, созидаемой святой Парфений, епископ Лампсакийский, живший в IV веке, намеревался престол устроить из камня, находившаяся в одном из разоренных языческих капищ, для чего он и поручил камень этот обделать искусным мастерам. По окончании работы камень повезли в церкви, но на дороге взбесились спряженные валы. Возчик по имени Евтихиан, не мог сдержать разъяренных животных, упал под колеса, и повозка тяжелым камнем переехал Евтихиана, который тут же и умер. Узнав о несчастье, Парфений с несколькими гражданами прибыл на место происшествия и, увидев раздавленного возчика, стал на колени и начал со слезами молиться о возвращении жизни Евтихиану. С последним словом молитвы мертвец на глазах всего народа вдруг воскликнул: «Слава тебе, Христе Боже, возвращающий жизнь мертвецам!» И встал исцеленный, как ни в чем не бывало, и довез благополучно камень до церкви. С той поры в Лампсаке врачам нечего было делать. Чуть кто чем заболеет, тотчас обращается к епископу и тот именем Божьим врачевал недуги и болезни. В III веке в один нечестивого царя Декия, лютого гонителя христиан, в городе Ефесе жили 7 юношей по званию своему воины, дети городских старшин, добрые по жизни христиане. Об них донесли идолопоклоннику царю, что они не приносят идолам жертв. Декия разгневался, лишил их воинского звания, но, жалея их благородства и красоты, дал им время на размышление. Юноши, воины, воспользовавшись данным сроком, удалились из города в одну глубокую пещеру около города Охлан, чтобы молитвой приготовиться на предстоящее страдание, взявши несколько серебряников на нужды. По временам младший из них тайно пробирался в город за покупкой пищи. Раз он услышал, что по приказанию царя их ищут на суд и на страдание. Ввиду опасности юноши удалились в глубину пещеры, так что и посланные не могли найти их. Тогда царь приказал загородить самый вход в пещеру камнями, чтобы совсем задушить юных христиан. При этой работе были тайные христиане, они записали имена и страдания юношей на 2 оловянных дощечках и в медном ящике положили их между камнями. После Декия прошло уже 200 лет, на греческий престол вступил Феодосий-младший, император-покровитель христиан. Он по поводу появления еретиков, отвергавших воскресение мертвых, тужил, скорбел и молился Богу о вразумлении заблуждающихся. Господь услышал молитву благочестивого царя и открыл тайну ожидаемого воскресения мертвых. Работники владельца горы Охлан, разбирая камни, настроившиеся ограду, сделали отверстие в пещере. В это время Господь оживотворил 7 юношей, спавших около 200 лет. Они воскресли, как бы пробудившись от сна. Одежды их были целы, тела не изменились, сами не постарели. Думая, что наступило утро, юноши по обычаю послали младшего брата своего в город за покупкой пищи. Взявши серебряник, он пошел со страхом, как при Декии, но когда приблизился к городским воротам и увидал на них честные кресты, когда услышал громко и открыто исповедующих имя Христова, то невольно удивился и спросил, как этот город называется. Ефес, отвечали ему. Юноша подошел к торговцу хлебом и в уплату за хлеб подал серебряник. Увидев монету с изображением Декии, вышедшую из употребления, торговцы представили незнакомца городским властям. Перед начальником города юноша открыл, кто он и где и с кем живет. Тут же случился епископ. Он сказал начальнику, пойдем с юношей видеть чудо. Епископ, начальники и народ пришли к пещере, нашли медный ящик, прочитали написанное и отыскали других 6 юношей, красивых, веселых, и, поклонясь им в ноги, выслушали от них самих рассказ о пребывании в пещере. Сам император Феодосий по письму епископа прибыл в Ефес, поклонился и поцеловал воскресших. Юноши, побеседовав с благочестивым царем и преклонив головы, уснули сном смерти по повелению Господа до второго его пришествия, 4 августа. Во время епископства святого Доната некая жена лишилась своего мужа. Ко вдовству ее присоединилась новая скорбь. Один бесчестный взаимодавец, получивший с умершего долг, не отдал ему расписки в получении долга и стал требовать долг со вдовы его, не давая без того погрести тело умершего. Вдова обратилась к помощи епископа. «Верно ты знаешь, — спросил епископ, — что долг уплачен?» «Верно знаю, долг уплачен за несколько дней до смерти, но расписки не получено». Тогда святитель убеждал взаимодавца не беспокоить умершего. Взаимодавец с упорством требовал своего долга и даже поносил святителя. Тогда епископ, подошедший к кодру умершего, коснулся его рукой и воззвал: «Слыши, человече!» Мертвец ожил, открыл глаза и сказал: «Что, владыка? Встань и посмотри, что делать с твоим взаимодавцем? Он не дает погребать тебя, требует долга и имеет в том расписку твою». Оживший мертвец, грозно посмотрев на Взаимодавца, обличил его ложь и неправду, указав даже, когда и на каком месте он заплатил ему долг. Взаимодавец стоял, как немой. Мертвец требовал расписки, и когда тот отдал, то разодрал ее. После сего он обратился к святителю и сказал: «Благо сделал ты, владыка, что возбудил меня на обличение сего грешника. Повели мне уснуть. Гряди, чадо, в покой». И оживший мертвец снова уснул сном смертным. 30 апреля. Одна жена, пришедшая к святому Макарию Египетскую, со слезами высказывала ему свою скорбь о том, что умерший муж ее позабыл сказать ей, где он положил взятое под залог. Преподобный повелел откопать гроб его и спросил умершего, где он положил заложенное. Мертвец из гроба указал это место. Тогда преподобный сказал ему: «Усни опять до дня воскресения». 19 января. Слепой и хромой стражи винограда. Притча. Один господин, отправляясь в путь, поставил в винограднике своем двух стражей, слепца и хромого, с тем намерением, чтобы ни тот, ни другой не могли обрывать винограда. Но когда плоды созрели, и слепой узнал от своего зрячего товарища о богатствах господского сада, то придумал следующее средство воспользоваться ими. Стал носить на себе хромого и заставил его обрывать плоды виноградника. Наконец возвращается господин, видит следы похищения в саду своем и призывает к ответу обоих стражей. Слепец стал слагать всю вину на хромого, говоря, что он без последнего по слепоте своей не мог бы найти и дороги в саду. Хромой, напротив, обвинял одного слепца, потому что без него он не мог бы доставать плодов. Но извинения были напрасны. Господин велел опять посадить хромого на плечи слепцу и в этом положении обоих бить без милости. Изъяснение притчи. Слепой страж есть душа, хромой — тело человека. Как та и другая часть существа человеческого здесь согрешают совокупно. Так господин виноградника, судья всех человеков на страшном суде своем, осудит на мучении тело и душу вместе. Святоотеческие изречения о том, что неполного блаженства, неполного мучения нет для душ, прежде всеобщего суда. Сие достойно знать всякому, учит православное исповедание, что души праведных, хотя находятся на небесах, несмотря на то, до последнего суда не получают совершенной награды. Равные души осужденных не терпят совершенного наказания, но после последнего суда души вместе с телами получат решительно или венец славы, или наказание. Святой Афанасий Александрийский на вопрос, получили ли праведники награды и грешники наказания, отвечает: «Никак. Радость, которую теперь ощущают души святых, есть наслаждение частное, как и печаль грешников есть наказание частное. И как, когда царь призывает друзей своих, чтобы ужинать вместе с ними, равно и осужденных, чтобы наказать их, то званые на вечер даже до часа вечера пребывают в радости перед домом царя, и осужденные, быв заключены в темнице, доколе не придет царь, предаются печали. Так должно думать и о душах праведников и грешников, ныне переселившихся туда от нас». Святой Яков, епископ Низибийский, описывает состояние отшедших отсюда верующих и праведных, и неверующих в воскресенье, говорит: «Для них, неверующих, лучше было бы, если бы они совсем не воскресали. Ибо раб, ожидающий себе определенных господином мучений и уз, ложась спать, не хотел бы никогда пробуждаться, по елику знает, что как только воссияет утро, его свяжут и начнут бить и мучить. Но раб добрый, которому господин обещал награды, бдит и с нетерпением ожидает дня, потому что как скоро настанет утро, он получит награду от своего господина. Если же и засыпает, то и во сне видит, как господин его дает ему обещанные награды. Он радуется в сонном видении и в радости пробуждается. Так спят и праведники, и сон их сладок и днем, и ночью. Они не чувствуют долготы ночи, потому что она им кажется одним часом. Утром они пробуждаются и возрадуются. Но сон нечестивых тягостен и мучителен. Они подобны человеку, который, страдая горячкой, мечется в постели туда и сюда, и во всю ночь не знает покоя. Подобным образом нечестивый, поражаясь ужасом, страшится оного утра, потому что должен будет предстать пред Господа своего виновным. Вера наша учит, что дух, который обитает в праведниках, когда они умирают, отходит Господу в небесное свое начало до времени воскресения. Потом возвращается опять для соединения с телом, в котором он обитал, и всегда он умоляет Бога о воскресении тела, с которым он соединен был, чтобы и оно участвовало в наградах, так, как участвовало в добродетелях. Святоотеческие изречения о прославленном теле. Святой Кирилл Иерусалимский говорил: «Тогда праведники, говорит Писание, просветятся, как солнце, и луна, как светлость тверди. И Бог, предвидев человеческое неверие, малейшим червям во время лета даровал способность испускать из тела световидный блеск, дабы люди, судя по тому, что видят, верили тому, что, чего ожидают. Тот, который дает несколько, может подать и все. Тот, кто сотворил червя блистающим, кольми паче просветит праведного человека». Святой Иоанн Златоуст. Как скажешь, а настоящее тело разве не духовно? Духовно, но то будет гораздо более духовно. Ибо ныне обильная благодать Духа Святого часто вовсе удаляется от много согрешающих. А тогда не так. Но постоянно он будет пребывать в теле праведных, и его будет власть, несмотря на пребывание самой души. Святой Ефрем Сирин. Все приемлют тело, сообразное собственным делам своим. Тело праведных сияет 7 крат паче света солнечного, а тела грешников оказываются темными, исполненными зловония. И тело каждого показывает дела его, потому что каждый из нас дела свои носит в собственном теле своем. Святой Иоанн Дамаскин. Сеется тело душевное, то есть грубое и смертное, восстает тело духовное, каково тело Господа по воскресении, проходившее сквозь затворенные двери, не утомлявшееся и не имевшее нужды ни в пище, ни в сне, ни в питьи. Учение Церкви о возможности испрошения прощения грехов грешным людям, умершим с покаянием. Вера Святой Православной Церкви в возможность испрошения у Бога прощения грехов умершим с покаянием высказана в исповедании сего догмата восточными патриархами в их послании. Вот их исповедание сего догмата. «Мы веруем, что души людей, впадших в смертные грехи, и при смерти не отчаявшихся, но еще до разлучения с настоящей жизнью, покаявшихся, только не успевших принести никаких плодов покаяния, каковы молитвы, слезы, коленопреклонения при молитвенных бдениях, сокрушение, утешение бедных и выражение в поступках любви к Богу и ближним. Души таких людей не сходят в ад и терпят за учиненные ими грехи наказания, не лишаясь, впрочем, надежды облегчения от них. Облегчение же получают они по бесконечной благости через молитвы священников и благотворение, совершаемое за умерших, а особенно силой бескровной жертвы, которую, в частности, приносит священнослужитель для каждого христианина, а его присных. Вообще же, за всех повседневно приносит Кафолическая и Апостольская Церковь. Кому из умерших полезно ходатайство живых? Святой Иоанн Дамаскин пишет: «Каждый человек, имевший в себе, не все человеки, а тот только, который имел в себе закваску добродетели, но не успевший ее превратить в хлеб, потому что хотя и хотел, но не мог всего сделать, или по лености, или по беспечности, или по человеческой немощи, или потому что отлагал сие со дня на день, и сверхчаяние потом и постигнут смертью, не будет забыт праведным судьею и владыкою, но по смерти его Господь возбудит его родных, ближних, друзей, направит мысли их, привлечет сердца и преклонит души их к оказанию пособий и помощи ему. Филарет, митрополит московский, живо и разительно рисует загробное состояние тех умерших грешников, которым ходатайство в живых доставляет облегчение и самое спасение. Когда всепроницательная премудрость Божия не возбраняет молиться за умерших, не то ли сие значит, что еще позволяет бросить, хотя и не всегда решительную и надежную, но иногда, может быть, и часто, благопомощную верь, отторшимся от брега жизни, временной, но не достигшим вечного пристанища душам, которая между смертью телесной и последним судом Христовым зыблется над бездною, то возникая верою, то тяготея делами ей несообразными, то возвышаясь благодатью, то низводясь останками поврежденной природы, то восторгаясь божественным желанием, то запутываясь в грубой и еще не совсем совлеченной одежде земных помышлений. Не суетны ли наши молитвы за умерших, когда мы за достоверностью не знаем, какая их постигает участь? И, может быть, многие, за которых мы молимся, находятся уже в Царстве Небесном, а другие по Царству Небесном, а другие по частному суду Божию принадлежат к числу отверженных. Несмотря на наше незнание участи, какая постигает каждого усопшего, наша молитва об умерших не суетны. Церковь научает нас молиться за всех скончавшихся в православной вере и с покаянием, исключая явных нечестивцев и нераскаянных. Но о ком принять, о ком отвергать наши молитвы, это уже принадлежит Господу, который знает сущие свои и достойных Его милости. 2 Тимофея 2:19. Наша молитва о тех, которые, быть может, находятся уже на небесах или в числе отверженных, если не полезны им, зато и не вредны. Но наша молитва о всех благочестно скончавшихся, только не успевших принести плодов достойных покаяния и потому не удостоившихся еще Царствия Небесного, без всякого сомнения им полезны. А кроме того, молитвы за умерших во всяком случае полезны самим молящимся, по слову псалмопевца. «Молитва моя в недра мое возвратится, и, Спасителя, мир ваш к вам возвратится». Если кто-нибудь, замечает святой Иоанн Дамаскин, хочет помазать больного миром или иным священным елеем, то сперва делается причастным помазание сам, то есть помазующий, а потом помазует больного. Так всякий, подвязающийся о спасении ближнего, сперва получает пользу сам, потом приносит он и ближнему. Ибо не правосуден Бог, чтобы забыть дела, по слову божественного апостола. Собрание доказательств в пользу той истины, что необходимо и полезно поминовение усопших. Доказательства, заимствованные из Священного Писания. В книге Тавита написано: «Хлеб твой при погребении праведного давай». 4:16. То есть раздавай хлеб твой при гробе праведных, усопших в надежде воскресения и жизни вечной. По общему толкованию учителей церкви на этом месте Священного Писания утверждается обычай поставлять при погребении или поминовении усопшего трапезу нищим и убогим, а также священникам, да молятся о душе его, обычай, бывший в первенствующей церкви и до нас дошедший. Об этом обычае говорит святой Иоанн Златоуст в толковании на Евангелие от Матфея в нравоучении. В книге Иисуса Сына Сирахова написано: «Благодать даяние перед всяким живым да будет, и над мертвецом не возбрани благодати». 7.36. То есть милость даяния да будет ко всякому живущему, но и умершего не лишай милости. Что на это скажут противники наши, которые не только сами не оказывают умершим никакой милости, но и делающим сие возбраняют? Скажут ли, что эта милость умершим оказывается в погребении их? Но разве это милость, когда погребаем, чтобы самим не заразиться от разлагающихся трупов, как это делают и все народы? Зачем Слово Божие будет завещать такую творить милость умершему, которая и без завещания бывает по необходимости? Явно, что здесь речь не о теле, а о душе. Это второе доказательство. В книге пророка Иеремии 16.6 «Те, о которых после смерти не творится поминовение, и при погребении которых не дается милостыни, представляются окаянными и отверженными от лица Божия. Если же те, которых по смерти не поминают и о которых не подаются милостыни убогим, окаянны и отвержены от лица Божия, то значит, что те, которым воздается противное сказанному, то есть поминовение и милостыня, блаженны. Иисус, сын Сирахов, говорит: «Покой мертвеца, упокой память его, и утешися о нем во исходе духа его». 38.23. То есть, с упокоением умершего упокой память о нем, и утешься о нем по исходе души его. Наимин сказал о невестке своей Руфе, о Воозе: «Благословен есть Господь Господом, яко не оставил милости своей с живыми и с усопшими». 2.20. То есть, благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых. Обратимся теперь к Новому Завету. Святой апостол Павел во втором послании к Тимофею вот какого воздаяния желает Анисифору, который оказал ему человеколюбие свое. «Да даже, — говорит, — милость Господь Анисифорову дому, ибо он много раз покоил меня, и верик моих не постыдился. Да даст ему Господь обрести милость от Господа в день оный». То есть по смерти, как толкуют учители церкви, или в день страха и трепета, как говорит святой Иоанн Златоуст. Если апостол молится о том, чтобы Анисифор получил милость Божию по смерти на суде Божьем, то без сомнения и чада апостольской церкви должны молиться о том же за всех своих ближних. Но начало и конец всем доказательствам есть слово самого Спасителя. Иже кто скажет слово на Сына Человеческого, то отпустится ему, а кто скажет на Духа Святого хулу, то не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Из этих слов Спасителя, по разумению учителей и толкователей их, ясно видно, что некоторые грехи отпущаются, прощаются и в будущем веке. В Евангелии Луки Спаситель говорит: «Сотворите себе други от мамона неправды, да когда оскудеете, примут вы вечные покровы». Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Святой Феофилакт вместе с прочими толкователями сего места говорит: «Итак, сотворим себе друзей в лице неимущих милостынею, чтобы они по разлучении душ наших от тела приняли нас в вечные кровы небесные, ибо сущие о Христе, нищие, наследовали уже эти кровы, в которых могут быть приняты, и те, которые в этой жизни любили их и уделяли им из своего имения, как бы оно ни было приобретено праведно или даже неправедно, здешнее наше имение всякое неправедно, потому что несущественно, нам нужно и не вечно, а временно. Но как облагодетельствованные нами неимущие примут нас в вечные кровы? Как? Не иначе, как через молитву за нас. В том же Евангелии читаем, что разбойник, висящий со Христом на кресте, молится ему: «Помяни меня, Господи, когда придешь во Царствие Твоем». Здесь ясно, догмат наш утверждается – ибо когда разбойник уже видел себя близким к смерти, тогда совесть его представила ему все грехи его, и он, твердо веря, что Христос есть Господь и Избавитель, молит его, чтобы он помянул ее в царстве своем. Как бы так говорил разбойник: «Вот мы оба уже умираем на кресте, ты не повинна, а я за грехи мои. Я молю тебя, благоволи по смерти нашей, когда ты возобладаешь царством своим, вспомнить обо мне и простить мне грехи мои. Не явно ли отсюда, что грехи и по смерти отпускаются? Если бы грехи и по смерти никак не отпускались, то разбойник не сказал бы «помяни меня, когда придешь во царствии твоем», а сказал бы только «помяни меня прежде, нежели умрем оба на кресте». Не излишне здесь привести еще два выхода из Священного Писания Нового Завета относительно возможности и необходимости молитвы за усопших. Мы должны обратить свое внимание на прошение «да придет царствие твое», о чем сам Господь научил нас молиться в молитве «Отче наш». В этом прошении мы молимся не только о том, чтобы пришло к нам Царство Божие, но и в том, чтобы оно пришло во все области создания, стало быть, и в царство мертвых. Наконец, следует вспомнить о 1 Тимофея 2.1, где апостол увещевает совершать молитву за всех человеков. Не сказано «за всех человеков во плоти сущих», следовательно, в этой земной жизни, а «за всех людей». После этого еще прибавляется, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Доказательство заимствовано из правил Вселенских и Поместных соборов. Святой Вселенский VI собор в 32-м правиле ублажает, похваляет и утверждает чин и последование Божественной литургии святого апостола Якова, святого Василия Великого, святого Иоанна Златоустого. Следовательно, тем самым утверждает он и поминовение усопших, как принятое и предписанное в этих литургиях, где воспоминание и моление за умерших бывает трижды, на проскомидии, о памяти и оставлении грехов святейших патриархов, православных и благочестивых царей, и всех в надежде воскресения жизни вечной и общения усопших православных, отец и братья наших и прочее. На Иктинии по Евангелии еще молимся я всех прежде почивших отцах и братьях, где лежащих и повсюду православных, и по освящении честных даров. Боже, помяни всех усопших о надежде воскресения живота вечного и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Доказательство заимствовано из творений богоносных отец и учителей церкви. Дионисий Ареопагит в книге о церковном священноначале, описывая чин церкви, церкви святые, умершим подобающий, говорит, «Всего ради иерей смиренно молит благостыню Божию, да отпустит приставшемуся прегрешение немощью человеческую случившуюся, и учинит его в недрах Авраама, Исаака и Иакова на месте, откуда же отбеже болезнь, печаль и воздыхание, презирая своим человеколюбием всяк грех, его же содеял от жития отшедший. Потому что никто же, как написано во пророках, чист от порока». Святой Василий Великий по освящению страшной жертвы молится о умерших так: «Помяни, Боже, всех прежде усопших о надежде воскресения жизни вечной». И ниже предлагает особую молитву о тех, коих иерей желает воспомянуть имена, о покое и оставлении грехов души или душ, имя рек, на месте светле, а откуда же отбежит печаль и воздыхание, упокой их, Боже наш, и покой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Святой Григорий Ниский говорит: «Ничего без рассуждения, ничего бесполезного не предано от Христовых проповедников и учеников, и не принято преемственно Церковью Божию, но сие есть дело весьма богоугодное и полезное при божественном и преславном таинстве совершать поминовение усопших в правой вере». Святой Иоанн Златоуст, кроме литургии, в которой повторяется сказанное в литургии Василия Великого, во многих местах своих сочинений беседует о поминовении приставшихся. Так, объясняя 9 главу Деяний апостолов, в беседе 21 получает так: «Отнюдь не должно плакать о смерти праведника, но паче радоваться, что отшел из всей мятежной жизни к покою нескончаемому. Напротив, должно плакать о умершем грешнике, впрочем, не без надежды, ибо есть еще возможность, если хотим облегчить его мучения, именно, если молитву о нем творим часто, если милости не даем, если он и недостоин был бы, но нами Бог умолен будет. Если Павла ради других спас, и иных ради, иных пощадил, то как нас ради того же не соделает? Несколько ниже в той же беседе он говорит: «Не в суе приношения усопших бывает, не в суе мольбы, не в суе милостыни». Все сие заповедал нам Дух Святой с той целью, чтобы мы пользовались друг от друга. Ибо смотри, он пользуется тобой, ты им. Не просто диакон возглашает о почивших во Христе, не диакон сие возглашает, но Дух Святой вопиет его устами. Итак, зная сие, почтися, сколько можно помогать усопшим. И вместо слез, вместо рыданий, вместо гробниц, да будут наши о них молитвы, милостыни и приношения, дабы таким образом и они, и мы получили обетованное благо. Святой Кирилл Иерусалимский говорит: «Молимся в литургии о усопших, и же суть у нас верующие, как сие бывает, великая душам польза, когда за них приносится святая та и страшная, которая на алтаре жертва. Но так как многие говорят, что пользует воспоминание усопшим, и молитва на литургии, бываемая за душу, во грехах отшедшую, на сие отвечаю, и таким образом являю, если бы царь некий разделался на кого-то на изгнание,